Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Алексей Красильников, Олег Обухов в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Льготная ипотека – это соблазн для россиян, но и страхи для банкиров и государства. Рынок недвижимости стал ближе к возникновению пузыря на ипотечном рынке. Программа льготного кредитования спровоцировала рост цен на квадратные метры. Стоимость уже опережает инфляцию и рост доходов населения, и это может привести к тому, что доступность жилья снизится, несмотря на льготную ставку. Вот такие опасения у главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.
Но, в свою очередь, экономисты отмечают, что россияне стали активнее погашать ипотечные кредиты раньше срока. То есть это речь идет в основном о тех ипотечных кредитах, которые были взяты еще до программы льготного кредитования. Причина – возросший риск потери работы на фоне пандемии. С июля по сентябрь заемщики экстренно закрыли суды более чем на 500 миллиардов рублей. Это почти в полтора раза выше среднего показателя за два года последних. Ну а банкиры, потирая руки от удовольствия, прогнозирует, что по итогам 2020 года ипотечный портфель российских банков может увеличиться аж на четверть. Удалось подзаработать, несмотря на то, что буйствует коронавирус.
Но все-таки программа здесь, которая была озвучена, здесь имеется в России, она показалась очень многим весьма привлекательной. Это отмечали многие эксперты, в том числе и у нас в эфире. И вот сейчас, когда, как не сейчас, собственно говоря, пожинать плоды?
Пожинать плоды – это здорово, но, правда, не стоит сильно...
И проблемы тоже.
Как раз вот к ним сейчас. Не стоит сильно радоваться, предупреждают аналитики ипотечного рынка. Еще неизвестно, насколько качественными вот эти льготные кредиты окажутся. Но дай бог, чтобы все россияне, которые оформили льготную ипотеку, смогли выплачивать ежемесячные взносы без задержек и не оказались бы банкротами.
Хотя, с другой стороны, банки очень старательно, очень внимательно отбирают заемщиков. Нужен стабильный источник дохода. Учитываются долги в других банках. В общем, вот эта кредитная история рассматривается максимально пристально. Тем не менее, бывает разное. Состояние ипотечного рынка в России оценим прямо сейчас, обсудим его перспективы. С нами на связи президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Ирина Станиславовна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ирина Станиславовна, оправдано ли опасения, которыми сегодня поделилась Эльвира Набиуллина, не слишком ли она беспокоится о будущем ипотечного рынка России?
Эльвира Набиуллина беспокоилась бы больше о сохранении стабильности национальной валюты. Я напомню, что она в этом году упала почти на 25%. Ну, плюс-минус там она отскакивает, но это больше 20%. Так не обесценивалась ни одна валюта мира, и пандемия здесь ни при чем. Тот же китайский юань вырос на 5%. И именно тот факт, что национальная валюта вот так вот обесценивается на глазах у граждан, как раз-таки спровоцировала огромный бум не только на рынке недвижимости. Вдвое увеличился приток граждан на фондовом рынке. В два раза увеличилось количество счетов. Сейчас достигает с 3,5 до 7 миллионов количество активных игроков на фондовом рынке. Сейчас те, кто могут позволить себе купить автомобили, они ломятся в автосалоны, сейчас переживают тоже приток клиентов. Мебельные фабрики до марта месяца уже очередь из клиентов.
Обеспечены, да, заказами, да, вы хотите сказать?
Сейчас просто именно из-за того, что на глазах у граждан обесценивается их накопление, они просто пытаются перевести кто куда может, кто в квадратные метры. Ну, в общем, у кого свои предпочтения.
Вот, поэтому, кстати, подождите, я буквально перебью чуть-чуть. Было отмечено, что российский рубль опустился по отношению к международным валютам почти на 10%. И, собственно говоря, цена на недвижимость как раз-таки и выросла на те же самые 10%. Здесь есть какая-то взаимосвязь?
Нет, я думаю, что это просто случайное совпадение, но еще раз я хочу подчеркнуть, что рост цен на недвижимость спровоцирован несколькими факторами, в том числе и низкими ставками на депозитах. 4,5-4%, которые предлагают сейчас банки, ну, согласитесь, это практически даже инфляцию не покрывает. Какой смысл хранить деньги по 4%, да еще и обесценивающуюся валюту. Да? Плюс к этому сыграла, опять же, история про то, что, опять же, даже Набиуллина периодически анонсируют, что вот еще список из 25 банков скоро лишится лицензии. Плюс какие-то налоги на депозиты со следующего года, кстати, с 1 января 2021 года будут введены. В общем, вот это вот весь этот шум информационный создает такое нервное напряжение у держателей активов. Поэтому они просто переходят в что-то более привычное для большинства наших граждан. Если не депозиты, то квадратные метры. Поэтому вот такой бум и был. И еще раз хочу подчеркнуть, что никакого пузыря ни с какими-то там грандиозными какими-то там обвалами рынка не приходится ожидать, потому что я напомню, что госпрограмма действует на новостройке. А это значит, что граждане вкладываются в долгую. Новостройка, я напомню, это минимум 3-4 года, пока будет сдан дом, плюс еще ремонт. То есть в лучшем случае лет через 5 этот новосел получит ключи и может въехать в квартиру. То есть это люди покупают именно либо с инвестиционной точки зрения, либо впрок. Поэтому это люди, которые сумели накопить первоначальный взнос, да, могли позволить себе взять ипотеку. Поэтому я надеюсь, что они, конечно, могут рассчитать свою кредитную нагрузку, но даже если что-то случится и они не смогут расплатиться, они уже где-то живут, я напоминаю, это все инвестиции в новостройку. А это значит, у них, кстати говоря, еще предмета залога-то нет, его еще это воздух фактически, да? Поэтому легким движением руки просто более удачливому заемщику передается тот же кредит на ту же новостройку, и происходит эта смена в органе госрегистрации за 15 минут. Поэтому никакого обвала я не предвижу. И говорить о том, что это какой-то там серьезный пузырь, какой серьезный пузырь, у нас 7% от ВВП. Я напомню, что 70% от ВВП доля ипотеки на стабильных цивилизованных рынках.
Ирина Станиславовна, может быть, вот в этом посыле Эльвиры Набиуллиной больше о том речь идет, что денег у государства маловато уже становится, поэтому пора экономить, и поэтому программу стоит не продлевать.
Деньги в государстве, на самом деле, не какая-то не льготная ипотека, потому что, напомню, ставка рефинансирования 4,25%. Это по этой ставке банки привлекают средства из Центробанка. И они берут свою, накручивают маржу 2%, и вот тебе рыночная ставка 6,5%. Поэтому да. Какая льготная программа, о чем вообще разговор? Где тут государство, скажем так, благодействует народ и банки? Это рыночная ставка на сегодняшний день 6,5%. Кстати говоря, сейчас на первичку, на вторичку, на какую хочешь недвижимость банки, если нормальный заемщик, нормальный объект и хорошая ставка, первоначальный взнос, пожалуйста, под 7-7,5% вы легко можете сейчас уже получить. Поэтому вот эти все разговоры, что у государства нет денег, послушайте, оно еще зарабатывает 2,25%. Напомню, ключевая ставка – это та ставка, по которой деньги, собственно, раздаются Центробанком всем желающим.
Ирина Станиславовна, а здесь вот такой информационный момент хотелось бы вас уточнить, я прошу прощения. Дело в том, что вот у многих еще вот живая память есть о том вот этот кризис, скольки уже, 12-13-летней давности, 8-9 годов, и как раз тогда очень много говорилось о том, что это связано с ипотечным пузырем. Вот в информационном ключе, насколько это влияет на реальную ситуацию? Потому что в реальности, вот вы рассказываете, все может быть одним образом, а потом кто-нибудь вспомнит это словосочетание, и бац, совершенно по-другому воспринимается ситуация.
Да, потому что нужно смотреть, какая была природа ипотечного кризиса в 2008 году. Тогда в Америке были так называемые сапраймовские кредиты, то есть, ну, такая мусорные, можно сказать, кредиты. Они выдавались всем подряд. Вот какой-нибудь грузчик, дальнобойщик мог легко прийти в банк без первоначального взноса, взять кредит на 20, 30, 50 лет. Да? И, соответственно, был рост цен на недвижимость, и банки потирали руки и думали, что ну вот будет наверняка, если даже дефолты, ничего страшного, за счет от того, что цена отросла, мы при продаже компенсируем там какие-то убытки. Но я, честно говоря, уже на рынке давно, и в те годы я помню, как даже на российском рынке эксперты крутили пальцем у виска и говорили: слушайте, ребята, но деревья не растут вечно. Рано или поздно этот рост цен на недвижимость остановится. Что вы тогда будете делать? И вот как раз это произошло. И как карточный домик посыпались все эти банки, там Lehman Brothers и так далее. И вот этот рынок схлопнулся. И недвижимость, кстати говоря, в некоторых штатах Америки до сих пор она так и не восстановилась. Поэтому именно вот такое бесконтрольное разбазаривание, да, этих ипотечных кредитов, оно привело к кризису. У нас, я напоминаю, очень жестко Центробанк бдит, чтобы, вот, кстати говоря, только по льготной программе ставка первоначальным взносом может быть 15%. По всем другим это минимум 20%. Я считаю, это правильная такая жесткая позиция. Если ты не накопил 15% первоначального взноса, значит, откуда у тебя платежная дисциплина, откуда у тебя источники доходов, тебе рано в ипотеку вообще лезть. И вот этот вот 15-процентный люфт, который заемщик отдает банку, да, он дает возможность быть таким амортизатором в случае негативных каких-то явлений. Ну, банки легко могут пойти на какой-то дисконт и быстро восстановить свои средства на балансе.
А если делать сейчас срез по ипотечному рынку России, насколько хороша сейчас ситуация вообще в принципе для ипотеки, для работы банков с клиентами, со своими, и в плане того, что, возможно, имеет смысл и дальше продлевать льготную ипотеку?
Сейчас банки активно наращивают ипотечные портфели, и еще раз, если заемщик удовлетворяет требованиям, я не вижу, почему бы этого не делать. Другой вопрос, что, как показала практика, во время пандемии весной банки, те самые кредитные каникулы, о которых год назад много говорили депутаты, как хорошо, вот если будет какая-то турбулентность на рынке труда, смогут взять каникулы. Так вот оказалось, что не каждому эти каникулы будут даны. Правительство быстренько подсуетилось и ввело поправку. На каникулы могут рассчитывать кредитные только заемщики, у которых ипотечный кредит не более 3 миллионов. Причем не остаток по кредиту, а именно вот прям сам кредит на миллион был, кредит на 3 миллиона. Я напомню, что даже для большинства регионов это такая сумма ни о чем. Для Москвы средний кредит 4,6 миллиона. Да? И получилось, что процентов 70 ипотечных заемщиков, они просто вот оказались без вот этих самых каникул, то есть без поддержки государства. Поэтому многие граждане, у которых были накопления, и был ипотечный портфель, ну, вернее, ипотека, вот они взяли и переложились от греха подальше, знаете, уменьшив сумму, соответственно, платежа. И многие, у кого были валютные депозиты, они тоже это быстренько сейчас распродали по хорошему, выгодному курсу и закрыли часть кредитов. Поэтому, несмотря на всякие пандемии, локдауны, снижение темпов развития экономики и так далее, вот российские граждане демонстрируют на сегодняшний день такую хорошую финансовую грамотность и по возможности гасят долги, уменьшая тем самым риски.
Ирина Станиславовна, и в завершение, наверное, уже нашей с вами беседы, вот отмечается, что повышенный спрос населения на ипотеку подстегнул рост цен на жилье. По итогам 10 месяцев года стоимость новостроек увеличилась на 10,5%. Может быть, это временный эффект, а потом все выровняется и не будут...
Это, конечно, с одной стороны, это был временный эффект, но с другой стороны, вряд ли будет откат цен, потому что себестоимость строительства сейчас очень сильно подорожала именно из-за девальвации рубля. Сейчас строительный рынок испытывает острейший кадровый голод. Все гастарбайтеры из наших зарубежных бывших республик, они сейчас дружно уехали по домам. Даже тот же Собянин недавно говорил, что 40% нехватка кадров, да, вот по укладке плитки, дворников и так далее. И строители сейчас просто вынуждены повышать фонд оплаты труда, либо возвращая этих людей, потому что там-то у них цены не упали, понимаете, а тупо они стали на четверть меньше получать, да, ну, пересылать деньги родным и так далее. Ну, плюс риски пандемии, потому что здесь они же, в общем, не граждане же России, большинство из них, да, и никак не защищены. И, соответственно, либо их возвращать, но уже на 25% дороже должны быть, да, их оплата, либо нанимать наших россиян. Но наши россияне тоже не за просто так работать на стройке тоже не будут. Поэтому именно подорожание рабочей силы — это первый фактор, который не позволит застройщикам снижать дальше цены. И второе, опять же, комплектующие все равно на многих стройках, они из импортных материалов и так далее. И обвал рубля, он тоже негативно сказывается на себестоимости. Поэтому, если честно, я не вижу таких больших резонов, чтобы застройщики снижали цены. А потом они за лето и осень поднакопили жирок. Я думаю, что до следующего лета они смогут протянуть, не снижая цен.
То есть, получается, в принципе, если есть такая возможность сейчас идти в банк и оформлять льготную ипотеку, лучше это делать сейчас, не дожидаясь того, что цены, в принципе, могут подрасти еще на квадратные метры.
Ну, подрасти, ну, опять же, я не вижу большой радости, да, что, ну, они подрастут только если еще дальше будет валиться рубль, да, или еще больше будет банков лишаться лицензии, ну, то есть, когда граждане действительно будут опасаться за свои сбережения. Но я надеюсь, что этот уже острая фаза миновала, очень рассчитываю, что все-таки госпожа Набиуллина вот этим больше займется, да, а не выдуманными какими-то ипотечными пузырями. Но и снижению ставок, и снижению, соответственно, стоимости квадратного метра тоже предпосылок нет. Но вот это противостояние продавцов и покупателей, ну, какое-то время будет создавать вот этот баланс. Но опять же, к лету, ну, нужно будет посмотреть, какой будет на выходе эффект от там, локдауна, возможно, от снижения доходов для бизнеса, граждан, и как мы выйдем все-таки из этой пандемии. Потому что все-таки, еще раз, этот спрос был нездоровым. Да? У нас не росли доходы граждан на 10% в год, как росли цены. Поэтому особого оптимизма по поводу дальнейшего роста цен я не испытываю, но и снижать застройщикам цены тоже, в общем-то, смысла нет. Поэтому я думаю, что вот сейчас рынок нашел какое-то свое паритетное значение и будет какое-то время вот дрейфовать на этом уровне.
Ирина Славовна, спасибо вам огромное за комментарии. Ирина Радченко, президент Международной академии ипотеки и недвижимости, поделилась своими мыслями относительно той ситуации, которая происходит, связанной с продажей жилья. Жилья в новостройках по выгодным программам. Мне вот вспомнилось вот такое утверждение, я уж не знаю, кстати, насколько оно верно или неверно. Я вообще с трудом представляю, что может произойти, чтобы цена на недвижимость падала. Потому что вот все, что угодно может происходить, а цена на квадратный метр все равно вырастет. Это прям как гарантия. Цена на нефть, цена доллара, цена рубля, вне зависимости, недвижимость все равно будет расти. Почему? Ну, потому что это пользуется спросом всегда.
Пользуется спросом всегда, но все-таки были моменты, когда цены на недвижимость падали, это опять же...
Вот это знаменитый случай, когда 0,13% отскочили цены, да?
Нет, ну там буквально в каком-то моменте, если можно так говорить, в течение одного или двух месяцев цены действительно стали падать. По-моему, это был как раз 2014-2015 год. Но потом все равно они взяли свое и пошли по восходящей.
К беседе подключается директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каган. Вениамин Шаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Здравствуйте, Вениамин Шаевич. Вот есть опасения того, что часть россиян может оказаться в положении, когда не смогут оплачивать ипотеку даже по льготной ставке. Какими инструментами защиты они могут вооружиться, чтобы сгладить, так сказать, невзгоды?
Ну, в таких случаях, как правило, помогает семья, коллеги, люди, кто понимает ситуацию, и, конечно, входить в кризис с ипотечным кредитом — это сложная история. Но когда это невозможно или недоступно, есть и механизмы рефинансирования, когда есть возможность взять средства на более выгодных условиях и погасить ипотечные кредиты, которые представлены ранее на менее выгодных условиях. Я думаю, что показатели говорят о том, что люди такими механизмами пользуются.
Так вот, какие эти механизмы для тех людей, которые, в принципе, еще пока, может быть, не знают об этом, давайте, может быть, озвучим.
Ну, во-первых, возможность получить новые кредиты. Есть практика, когда клиенты банков, где условия остаются сравнительно жесткими, переходят в другие банки, точнее, перефинансируются в других банках. В любом случае, это заемные средства, в любом случае их необходимо выплачивать, но, как говорится, тут уже лучше выбрать сложное, чем более сложные инструменты для того, чтобы остаться и с квартирой, если это ипотечный кредит, и суметь выплатить все положенные и предписанные документами долги.
То есть, в принципе, можно воспользоваться, например, рефинансированием ипотеки. Даже есть специальный институт в России, который помогает россиянам на какой-то срок отложить те же самые ежемесячные взносы.
Да, совершенно верно. Такие механизмы предусмотрены, особенно в кризис, и они начинают пользоваться популярностью. Ну и кроме того, мы обращаем внимание, что проблемы, которые возникли на рынке, в том числе у многих граждан, связанные и с рисками потери работы у некоторых, и потери источников дохода, они как-то понуждают быть более финансово грамотными людей и принимать более осмотрительные решения. Это, конечно, сложная ситуация, но, как говорят, нет худа без добра, и мы чувствуем рост интереса и к просветительским мероприятиям по вопросам финансовой грамотности, в том числе вот по такому направлению, как ипотечное кредитование.
Но это имеет серьезный какой-то массовый масштаб. Просто хочется понимать вот эту ситуацию, насколько есть запрос, этот запрос выражается в конкретных делах, в конкретных поступках, потому что про повышение финансовой грамотности, про объективную необходимость к этому приступать, говорится достаточно давно. Насколько этот момент вот действительно потом уже используется в повседневной жизни, то есть человек чему-то научился, он это не записал себе где-то на корочку, да, там, или в тетрадке, а потом это в жизнь за собой понесет и будет действовать в соответствии с тем, что чему его научили, а не в соответствии с выгоднейшими предложениями, которые прям сыпятся на человека из телевизора, из интернета, из откуда?
Ну, понимаете, когда человек попадает в критичную ситуацию, в критическую ситуацию, и растерянность, конечно, и страх перед будущим, если эта ситуация сложная, и в этих условиях сложнее принимать осмотрительные решения. Но, как показывает практика, граждане тоже имеют способность мобилизоваться, советоваться, обращать внимание на те ресурсы, которые есть, в том числе по инструментам, которые позволяют сократить расходы по долговым обязательствам, и принимают решения более взвешенные, более правильные. Как всегда, в критичных и в критических ситуациях мы умеем все-таки собраться, по крайней мере, большинство. Ну и задача как раз системы финансовой грамотности сейчас обратить внимание на практические вопросы и адресно распространять действительно нужную и правильную информацию, хотя на рынке бывают и другие источники информации, которые не способствуют принятию правильных решений. Для этого, конечно, должны быть авторитетные источники, и мы, и наши коллеги, и многие участники финансового рынка как раз работают сейчас над тем, чтобы такая информация была доступна, и люди могли, отделять зерна от плевел. Информацию более, может быть, радужную с точки зрения выгодности нужно уметь отделить от той, которая действительно истинная, и выбрать наиболее важные инструменты. Поэтому какого-то такого гигантского прорыва сразу ожидать не приходится, но мотивация появилась, и она появилась очень мощно. А то, что это действительно так, свидетельствует и те факты, о которых вы говорите, происходит и действительно серьезное рефинансирование и погашение ипотечных кредитов на прежних, более дорогих условиях.
Вениамин Шаевич, если говорить про защищенность банков от невыплат по ипотеке, они же наверняка просчитывали риски, но может оказаться так, что им может грозить коллапс, если вдруг россияне массово начнут банкротиться и отказываться от выплат ежемесячных по ипотеке.
Ну, я надеюсь, что этого не произойдет. Все-таки и регуляторы работают, и государственные органы, и системы, и инструменты поддержки работают. Хотя, ну, что говорить, ситуация тревожная, она другой быть не может, но мы рассчитываем на то, что общими усилиями из нее удастся выбраться. Но тут как раз нужна и холодная голова, и расчет. И банковские структуры, они абсолютно понимают общую ситуацию, и все заинтересованы сейчас, буквально все, и заемщики, и те, кто выделил кредитные средства, и строители, для того, чтобы все разрешилось, в общем-то, наилучшим образом, потому что всякие колебания сильные в ту или иную сторону, они не сулят выгоды, на самом деле, никому. Вот это общее понимание, которое существует, мне кажется, позволяет надеяться, что самых острых моментов удастся избежать.
Илья Мишаевич, давайте на этом поставим как раз точку. Очень удачно, благо получается. Директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов. В эфире «Радио Спутник». Разбираем ситуацию с последствиями, с возможными последствиями увлечения, увлеченности ипотекой. Олег Кубухов, Алексей Красильников в студии.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».